Ханука Самая, светлой Хануки всем, хороших праздников. И тема, о которой мы сегодня будем с вами говорить, может показаться не совсем подходящей к праздничной атмосфере и вообще к вот этим светлым хорошим дням. Но на самом деле вещи, о которых мы будем сегодня с вами говорить, они чрезвычайно важны. И так же, как и темы, о которых мы говорили предыдущие недели, они не сколько теоретически, сколько касаются жизни каждого из нас. Как я в позапрошлом уроке говорил, каждый день мы совершаем сотни, а может и тысячи раз на день выбор. Мы что-то выбираем. Мы выбираем между хорошим и плохим. Мы выбираем между тем, чтобы что-то сказать или не сказать. Мы выбираем, как сказать. Мы выбираем улыбнуться человеку, которого мы встретили, или не улыбнуться. Вот, и поэтому морально-этический выбор с нами есть всегда. И поэтому чрезвычайно важно поговорить тоже про то, что такое истина и что такое ложь. Перед тем, как мы начнем разбирать с вами различные, и в сегодняшнем уроке их будет много, первоисточники по этой теме. Первоисточников будет в этот раз действительно много, около 25. Я навыбирал различных цитат из Хумаша, из Танаха, из Мишны, из Талмуда, из комментариев на Талмуд и так далее. Вот, но перед этим всем хотел бы сказать такое предисловие, я думаю, важное, наверное, можно это даже назвать дисклеймер, предупреждение. Несколько раз в своих уроках я такое уже говорил, но я думаю, что это нужно часто повторять. Когда мы учимся, изучаем Тору или слушаем урок на темы, которые касаются относительно абстрактных понятий, например, как сегодня, истина и ложь, не сразу в голове всплывает точное определение, точная формулировка значения этих слов. И в большей степени, конечно же, это абстрактные понятия. Вот. И когда мы изучаем вот такие абстрактные понятия, то чрезвычайно важно понимать разницу языка. То, что на иврите называется истиной, это не совсем то, что подразумевается в русском языке под этим словом. И то же самое касается со словом ложь и так далее. И вот этот языковой момент, который иногда может быть небольшим камнем преткновения на пути к пониманию, к раскрытию какой-либо темы, мы должны, по крайней мере, осознавать. То есть где-то у нас должна гореть такая виртуальная лампочка. Внимание, внимание. Нужно понимать, про какие формулировки, про какие слова и в каком значении мы говорим. Вот это дисклеймер номер один. Дисклеймер номер два. Тема, о которой сегодня пойдет речь, она весьма большая. И невозможно полностью ее раскрыть за час времени. И поэтому нужно опять-таки быть внимательным к тому, что вы от меня услышите. Я надеюсь, дай Бог, Безрат Ашем, что я не наговорю ничего неподобающего и неправильного, и не веду вас в заблуждение. Но все равно нужно иметь в виду, что если мы будем как-то применять те знания, которые я вам сегодня говорю, в практической жизни, то нужно это делать очень-очень внимательно. Потому что кроме того, что я могу что-то неправильно объяснить, вы можете что-то неправильно понять и тем более додумать, развить какие-то мысли, какие-то идеи, тоже нужно с особой осторожностью. И дисклеймер. Предупреждение номер три касается общего понятия истина. Этим словом мы очень часто, как мне кажется, неблагодарно бросаемся в наших оппонентов, будь то в разговоре с кем-то или в виртуальном общении, в интернете, часто это слово упоминается «истина». И много есть различных афоризмов, выражений с этим словом. И очень часто люди понимают совершенно разные вещи под этим словом, под что такое истина. Но вообще есть такая философская аксиома, наверное, даже скорее, а может и теория, что, ну это, скажем так, принятые правила объяснение этого мира людьми. Так вот, есть такая философская идея, что доказать истинность чего бы то ни было в этом мире невозможно. Невозможно с точностью на 100% быть уверенным в том, что что-то является истиной, как говорится, в последней инстанции. Потому что даже если есть что-то, что можно много раз проверить, что можно описать, что можно увидеть, почувствовать и к чему можно применить и создать какие-то правила, то все равно это что-то является выражением наших мыслей с помощью слов, с помощью знаков, с помощью математических формул. И это все является некой договоренностью между людьми. Вот. И как любая договоренность, это не является стопроцентным фактом. Тоже люди могут неправильно, как говорится, договориться. Вот, и поэтому это тоже мы должны как-то где-то держать в голове, что стопроцентной истины в этом мире нет. По крайней мере, с перспективы нас, людей. Но про вот это, про немножко элемент еврейского мировоззрения, шкафы еврейской философии, я расскажу в самом конце урока. Вот, так что давайте приступим. Все-таки акцент сегодня будет на закон, на алаху, и мы попытаемся ответить с вами на вопросы, когда можно говорить неправду, в каких ситуациях, и как это правильно делать, и почему вообще это можно, и насколько важно придерживаться правды, и что такое правда, что такое истина. Вот, про это сегодня пойдет речь. И первое, о чем мы поговорим, это общее понимание истины. Что такое истина? Истина как божественное качество, качество Всевышнего, которое, соответственно, мы тоже должны к себе применять, мы должны жить по истине, мы должны стремиться к истине, потому что таким образом, подобая Всевышнему, мы становимся к нему ближе. А ведь это и есть цель нашей жизни, цель всего того, что мы делаем. И истина как божественное качество много раз упоминается в Писании. В Торе, в пророках, в Ктувим и так далее. Вот, и я выбрал по одной цитате из Торы, из пророков и из Писаний, соответственно, где бы про Всевышнего говорилось вот в этом его особом качестве истинности. Первая цитата — это стих из Торы, из книги Шмот, который часто в молитвах мы читаем ашкеназы, по нусаху ашкеназ. Эта фраза читается реже, сефарды читают ее чаще. Вот. И это первый стих из так называемых 13 атрибутов милосердия Всевышнего. «И прошел Господь перед ним и возгласил: Господь, Господь, Бог милостивый, милосердный, терпеливый, полный блага и истины. Варав хесед ве эмет». То есть эмет, истина, это одно из основных качеств Всевышнего, которое, и когда мы говорим, тоже нужно немножко расширить, развить эту идею. Когда мы говорим про качество Всевышнего, мы подразумеваем не внутреннее описание Творца, которое от нас слишком далеко и которое мы никогда не можем постичь, потому что мы верим, что Всевышний, он абсолютен, он безграничен, и к нему не применимы никакие качества. Когда мы говорим про качества или какие-то атрибуты Бога, то мы подразумеваем то, как мы воспринимаем Творца, как мы в этом мире воспринимаем Его проявление относительно нас, относительно всего человечества этого мира. И истина, истинность – это одно из проявлений Творца в этом мире. Следующая цитата. Это пасук из книги Ирмияу, из пророка Ирмияу. «Вашем луким эмет». У Элоким Хаим, у Мелехулам, Миковцо, Тирашарец, Велойхлу, Гоим, Замо. А Господь истинный Бог. Он Бог живой и царь всего мира. От неистового гнева его сотрясется земля, и не снесут народы его карающий гнев. Вашем Элоким Эмет. И что интересно, очень часто в Торе, в Танахе, в пророках, когда упоминается истинность как атрибут Бога, то этот атрибут упоминается в контексте справедливости, в контексте суда. И дальше тоже мы будем видеть много разных отрывков из Талмуда, из устной Торы, где стихи Торы, в которых говорится про правду, про истинность, интерпретируются в контексте судопроизводства, как работают еврейские суды. Вот. Это вот тоже такое важное замечание. То есть истинность — это очень правда, это очень важный атрибут, когда мы говорим про справедливость. Справедливость, про суд — это все, как говорится, вместе, друг друга дополняет. И еще одна фраза, которую тоже мы часто в молитвах произносим, из Таилим, отрывок Таилим 119, «Циткасха цедэ клюлам высарасеха эмес». «Милость твоя вечна и истина Тора твоя». «Бетора теха эмет». «Твоя Тора истина». Тут немножко другой контекст. Тут мы говорим про Тору, про учение, и оно тоже... тоже Эмет. Это было несколько отрывков из Танаха. Мы еще сегодня еще несколько увидим. Но вот несколько объяснений, как это все тоже интерпретируют мудрецы. Первую цитату, которую я сейчас приведу, это, я думаю, что многим известная мишна из трактата «Авот» по учению отцов. 18-я мишна. Первой главе. И там, и эта, кстати, мишна является параллельной другой мишне, где тоже говорится о трех вещах, тоже из первой главы в Пирке Авот. Раби Шимон бен Гамлиэль умер, Раби Шимон бен Гамлиэль говорил, «Аршлуша дварим аулам амет». Мир стоит на трех вещах. В начале Пирке Авот говорилось, что эти три вещи — это Тора, служение и добрые дела, гмилут хасадим. На Раби Шимон бен Гамлиэль формулирует это немножко по-другому. Мир держится на трех вещах. Аль-один – на суде или на справедливости. Ве аль-аймет – и на правде, на истинности. Ве аль-ашалом – и на мире. Справедливость, правда и мир. Как сказано, откуда это учится, что наш мир держится на вот этих трех важных вещах, это учится из пророка Захария, который говорит «Эмету мишпат шалом шафту бешарехам». «Исполни суд правды и мира во вратах твоих». «Эмет умишпат», то есть справедливость и закон, шалом и мир, шафту бешареха, ты должен судить в твоих вратах. Вот, я думаю, этот отрывок из Пиркей Авот многие знают. То есть истина, правда — это одна из основ, на которой стоит наш мир. И когда мы говорим про мир, то, как понимают, интерпретируют это комментаторы Мишны, то мы не только говорим про нашу Вселенную, что не будь вот этих трех компонентов в этом мире, то вся наша Вселенная, весь наш мир не имел бы смысла. И поэтому Всевышний, сотворив нашу Вселенную, сотворил их с вот этими атрибутами, этими важными качествами, которые должны быть присущи. То есть буквально мы понимаем это так. Не будь в мире справедливости, то мир был исчез. Всевышний бы сделал так, что мир бы дезинтегрировался, исчез бы за одно мгновение. Также, как многие комментаторы говорят, мы понимаем этот отрывок, относящийся к обществу. Наше общество, не и любое общество, не может выжить буквально в ситуации отсутствия вот этих трех вещей – справедливости, правды и мира. Без этих трех вещей любое общество, оно либо ассимилируется, либо распадается, либо уничтожает себя изнутри постепенно или быстро. Вот. Также комментаторы говорят, что это относится к каждому человеку. То есть под миром, мир стоит на трех вещах, понимается внутренний мир каждого человека. Внутренний мир каждого человека. И чтобы сохранять гармонию, чтобы мы могли нормально существовать в обществе с другими людьми, чтобы мы могли развиваться, чтобы мы чувствовали себя хорошо, и чтобы мы были счастливы, нам необходимо три вот этих компонента в нашей жизни, то есть для нас же самих. Это справедливость, это правда и мир. Это абсолютно. То есть на самом деле это очевидные вещи, но нужно их понимать. То есть что имеется в виду? Если человек сам себе врет, если он сам не говорит себе правду о самом себе, о своих возможностях, о своих качествах, то в конце концов у человека будут проблемы, начнется кризис и будут какие-то проблемы. С самим собой нужно, как говорится, жить по истине, быть правдивым, не врать хотя бы самому себе. И, конечно же, мир. Мир в данном случае тоже вот это одно из тех слов, которые по-разному понимаются на разных языках. На иврите слово «шалом» обозначает не сколько мир, сколько, наверное, равновесие. Равновесие, баланс. Вот. У каждого человека в его жизни должен быть какой-то баланс. Без этого у человека опять-таки начинаются проблемы. Это как, если можно привести пример, как с каким-нибудь механизмом. Если есть какой-то механизм, в котором есть какие-то детали, которые слаженно работают, потому что между ними есть баланс, шестеренки крутятся, и вот и представим себе, если у какой-нибудь шестеренки поломаются зубчики, нарушается баланс всей системы, в конце концов весь механизм выходит из строя. И что-то подобное и с внутренним миром человека. Если у него отсутствует баланс в личной жизни, в материальной жизни и в духовной жизни, то в конце концов это все приводит к большим-большим проблемам. Если говорить про... Мы в основном сейчас говорим, конечно, про духовную жизнь, про религиозную жизнь, то какой может быть пример, о чем вообще я говорю? Это может быть, например, чрезвычайный акцент на исполнении каких-либо особых заповедей. То есть, когда человек вот как выбирает как одну либо несколько каких-то заповедей и начинает их, что ли, фанатично соблюдать, делает на них очень большой акцент. А про другие заповеди, многочисленные, которые тоже в его жизни должны присутствовать, он не обращает вообще практически никакого внимания. И это создает невероятный дисбаланс. Это нарушает духовный мир. А без этого ничего хорошего не будет. Вот. А без этого, на самом деле, начинается фундаментализм со временем. Фанатизм и фундаментализм. Вот. Но сегодня не про это, я немножко ушел в другую тему. Мы сегодня говорим про истину. Вот, по правде, по истине нужно жить самим собой, чтобы было все хорошо. И, в принципе, наш весь мир существует благодаря истине. Следующий отрывок, который необходимо упомянуть, он тоже является классическим в данной теме обсуждения истина и ложь. Это высказывание Раби Ханины из трактата «Шаббат» Вавилонского Талмуда. Раби Ханина говорит: «Дома Раби Ханина, хот мош, лекодыш баруху, эмет». Печать Всевышнего, печать Святого, благословен Он, истина, истина. Это высказывание Раби Ханины, оно на самом деле основано на всем известном, как мне кажется, мидраше, который интерпретирует само слово «истина». Есть, я сейчас подсмотрю, где точно этот мидраш, а на самом деле этот мидраш, это отрывок, который в том же самом трактате Талмуда приведен. Талмуд говорит, что почему слово «эмет», оно звучит именно так, а не как-то иначе, в чем особенность именно этого слова. И Талмуд говорит, потому что буквы слова «эмет» равноудаленно расположены в еврейском алфавите, алиф-бет. Алиф в слове «эмет» — истина. Это первая буква алфавита, мем — это средняя буква алфавита, в середине алфавита находится. И буква «тав», которая заканчивается словом «эмет», находится в конце алфавита. То есть, таким образом, это как бы такая основа языка, основа всего — это истина. Истина находится везде, связывает все элементы святого языка, все элементы букв, которыми написана вся Тора. Вот. Дальше. Этот же отрывок в Талмуде говорит, что есть еще одно объяснение, почему буквы в слове «эмет» именно такие, а не другие, потому что эти три буквы, они максимально удалены друг от друга в алфавите. И, то есть, редко, большое расстояние между ними. И, говорит Талмуд, также и настоящая истина, она очень редка, ее очень сложно разглядеть. И в обратную сторону слово «ложь», которое на иврите звучит как «шекер», у нее, наоборот, все буквы расположены близко друг к другу. Они написаны одна возле другой. Вот, то есть ложь, она часто, как буквы, находится рядом. И еще одно объяснение в этом же отрывке Талмуда в трактате «Шаббат». Говорится, что буквы в слове «эмет», наверное, тут это можно, сейчас увеличу, это можно увидеть. Они как бы стоят очень сбалансированно, они не падают. У букв в слове «эмет» есть несколько точек опоры. У буквы «алев» и у буквы «тав», у первой и последней буквы, это две точки опоры. Буква «мем» вообще имеет такую основу, она как бы лежит. Вот. И что означает, что, говорит Талмуд, мудрецы в Талмуде, истина, она всегда устоит. Все может меняться в этом мире, но истина, правда, она всегда останется и всегда восторжествует. И вот эта идея заложена в самом написании слова «эмет». И именно это имел в виду Раби Ханина, который все вот эти объяснения суммировал и говорил, что печать святого благословен он истина. То есть печать Всевышнего, печать можно понимать как просто печать, штемпель, который куда-то поставлен, а можно понимать как какой-то вот вещь, тег, скрипт, код, который, шифр, который находится везде. Вот. И в данном контексте имеется в виду, как весь еврейский алфавит содержит в себе вот это слово «эмет» — истина. Также и вся Тора, каждая ее заповедь, каждый пасук — это все тоже истина. То есть печать Всевышнего, истинность всего того, что он нам передал, можно увидеть в каждом слове, в каждой букве, в каждой мицве Торы. Вот. Поэтому истина – это основа, основа всего. Вот, это то, о чем мы сейчас с вами поговорили, это вот такая, скажем так, сухая теория. Теперь будем говорить про практику. Понятно, истина, правда – это что-то очень важное, это основа мира, это невероятная необходимость для нашей собственной жизни. Но что это означает? В чем, собственно говоря, заключается мицва? А мицва, сама заповедь заключается вот в чем. Понятно, что врать, постоянно врать, это плохо. И это деструктивно. Это всем очевидная истина. Но мицва Торы, заповедь Торы, это не просто говорить неправду, то есть запрет говорить неправду, запрет врать, а это запрет создания ложного впечатления. Это когда под ложью понимается не прямой обман и подлог, а укрывание истины, либо двусмысленные какие-то идеи, которые мы говорим, когда нас можно и так понять. То есть что-то, что не является правдой. То есть когда мы отходим от правды и начинаем двигаться в сторону подлога и обмана, то вот это уже называется шекер. Это называется неправда. И этого, ну, сторониться этого есть заповедь. И она в Торе сформулирована следующими стихами. Первый стих из Ваикра: «Лоти гневу, вылоти хашу, вылоти шакру, иш баамито». «Не крадите, не обманывайте и не лгите друг другу». «Вылоти шакру», «не лгите друг другу». И немножко в другом контексте, похожим образом эта заповедь встречается в книге «Шмот». «Лосете мишпат ивьюнеха барево мидвар шекер терхак». «Не потворствуй бедному в суде, от неправды отдаляйся». «Мидвар шекер терхак». От чего-то мидвар, от какой-то вещи, которая неправда, от нее удаляйся. То есть мы даже не должны, Тора нам говорит, приближаться к такому поведению, которое может перейти в ложь или может перейти в настоящий подлог и обман. Мы должны всячески, всячески этого избегать. Вот. Если приводить какие-то жизненные примеры, что это точно означает? Наверное, можно сказать что-то такое. Вот, например, ну, предположим, есть ребенок, который что-то сделал, как иногда дети бывают, что-то нехорошее, что-то, что он не должен был сделать. Например, взял без спроса и съел конфету. И когда родитель к нему приходит и говорит: «Это ты съел конфету?», ребенок отвечает: «Это мой брат или моя сестра». И потом, когда ребенка спрашивают: «Почему ты наговорил на свою сестру или на своего брата, почему ты сказал неправду?», ребенок может сказать: «Нет, я не имел в виду, что сестра и брат взяли конфету. А они со мной были, они тоже брали. И это не только я», и так далее. То есть когда вранье, подлог, неправда, она вот выражено вот в таких двусмысленных фразах, двусмысленных оборотах. И это то, от чего Тора нам заповедует отклоняться. Вот, если же говорить про прямую интерпретацию этих стихов, то в Талмуде вот эта фраза «Медвар шекер тирхак» — «удаляйся от неправды» интерпретируется многими-многими способами. Есть в Талмуде, в трактате Шаво, целый большой-большой отрывок, где из этой фразы учатся много-много разных вещей, которые касаются судопроизводства. Почему? Потому что вот сам этот стих, он на самом деле это про суд. «Не потворствуй бедному в суде, от неправды удаляйся, чистого и невинного не предавай смерти». То есть речь идет про, как должен функционировать еврейский суд. Вот, и поэтому Талмуд, интерпретируя, мудрецы в Талмуде интерпретируют этот стих, приводят много-много-много разных объяснений. Про некоторые из них, кстати, мы говорили на прошлом уроке, на прошлой неделе. Например, Талмуд учит, что из вот этих слов «от неправды удаляйся» мы учим, что нельзя назначать судьей человека несведущего, потому что он будет извращать законы и неправильно интерпретировать Тору. То есть мы должны отдаляться от такой возможности. Вот. И дальше в Талмуде приведены много-много разных ситуаций, которые могут произойти в суде, где нету прямого обмана, но есть какая-то манипуляция, которая производится судьями либо участниками процесса, где не присутствует истина. То есть, например, кто-то не до конца свидетельские показания говорит в суде. Либо судья решает, зная, кто прав, кто виноват, решает отложить процесс, пока что-нибудь изменится и так далее. То есть какие-то действия, которые уходят от правды, но не являются стопроцентной ложью. И вот тут Тора говорит, мудрецы говорят в Талмуде, это надо всячески избегать. Вот, есть еще несколько важных отрывков из Талмуда, которые эту идею выражают. И один из них мы разберем сразу в нескольких аспектах. Это вот этот тоже, наверное, многим известный отрывок из Талмуда, из трактата Ктубот, где обсуждается следующее. Тану Рабанан, Брайта, учили мудрецы в Брайте. Кейцет Мерагдим Лифне Акала. Талмуд разбирает великую заповедь радовать жениха и невесту. И Брайта спрашивает, каким образом выполняется эта заповедь, каким образом можно веселить жениха и невесту, как танцуют перед женихом и невестой, что говорят и как их поздравляют. И Талмуд говорит, Бейт Шамай Умрим, школа Шамая считает, что нужно говорить Кала Кемот Шиги, нужно хвалить невесту в соответствии с теми качествами, которые у нее есть. То есть найти какие-то хорошие качества, которые есть у невесты, и их всячески восхвалить, тост сказать за невесту, какая она хорошая, в том, в чем она действительно хорошая, и таким образом порадовать жениха, которому такая замечательная невеста, жена попалась. Но Бейт Хилель, школа Хилеля, говорят, нет, нужно говорить, что невеста, она прекрасная и благочестивая, даже если это не соответствует истине, или это никто не знает. То есть нужно так хвалить невесту, чтобы по-настоящему порадовать жениха, чтобы он даже у него не возникло, чтобы задней идеи, что он, может быть, не на то и женился. И в Омру Лахем говорят представители школы Гилеля, школы Шамая, Грей, Шехайтахи Гератусума, Омрим Лакала, не выхусуда. А что, если невеста, она слепая и хромая? Что, тоже ей говорят, что она красавица? Неписанная. Как это может быть? Ведь написано в Торе Медвар Шакер Тирхах. Отдаляйся от лжи. Как можно врать? Зачем выполнять заповедь с помощью подлога, с помощью вранья? И даже если это какое-то вранье, которое никому не вредит, которое, может быть, наоборот, даже приносит что-то полезное, все равно Тора говорит, от неправды, от кривды нужно удаляться, и это плохо. Есть еще один отрывок из трактата «Недарим», где очень важно правильно формулировать то, что мы говорим. Даже если мы нашими какими-то формулировками, словами, мы не наносим никому ущерб, но если это является неправдой, то это плохо. Даже если мы кому-то рассказываем, там, мы вот рыбу с такими глазами словили, вранье, которое, и может быть, даже все понимают, что это вранье. Но Тора говорит, от вранья, от неправды нужно удаляться. Врать очень плохо, и нужно стремиться, вектор всех наших действий и всего нашего развития духовного должен быть направлен в сторону истины, в сторону правды. Теперь поговорим о нескольких исключениях из этого правила. То есть общая идея такая, нужно стремиться к правде и всячески избегать даже намека на неправду. Но есть два важных исключения, о которых нужно знать. Первое из них — это изменение неправды, вранье ради блага, ради мира. Тогда, когда отсутствие или присутствие правды, наоборот, может навредить или может разрушить мир. И вот тогда сама Тора разрешает сказать неправду. И это на самом деле выражено в этом же самом отрывке про невесту и в споре Бейт Шамай и Бейт Хилеля. То есть Бейт Шамай, они, конечно, остались при своем. Они говорят, что нужно отдаляться от неправды, поэтому нельзя выполнять заповедь веселить жениха и невесту с помощью неправды. На что возражают им ученики школы Хилеля, Амру, Бейт Хилеля, Бейт Шамай. Ой, не получается. Бейт Шамай, Ли Дивреем, по вашим словам, Ми шелаках мека хра минашук ижвахену бейнав, о игневу бейнав, авы омер ижбаху бейнав, микан амру, хахамим лулам тие даато шелядам ми уревет им абриют. Очень важное высказывание Бейт Хилеля. Бейт Хилель говорит, по вам всегда нужно говорить правду. Даже если эта правда вредит, как, например, Бейт Хилель говорят, например, человек купил что-то на рынке и спрашивает мнение другого человека, как тебе эта вещь, которую я купил? Если, а вещь уже куплена, ее нельзя уже обратно вернуть. И если в этой вещи есть какой-то изъян, скажет ли, ответит ли человек, у которого спрашивают, что в этой вещи есть изъян, таким образом он расстроит человека и принесет только несчастье в этот мир своей правдой, тем, что он правду сказал? Конечно же, нет. Так нелогично поступать, неправильно поступать. Но, говорят мудрецы, делая вывод из этого спора Бейт Шамай и Бейт Хилель, что это очень сложно на русский перевести, что они говорят, «Леолам тие даато шлядам муревет им абриют». Сознание, понимание человека должно быть перемешано с другими людьми. Что это значит? Что мы, когда что-то говорим или вообще что-то поступаем, это общее правило, которое касается не только правды-неправды, но и, наверное, всей этики. Мы должны учитывать то, что есть другие люди, не мы одни в этом мире. И мы должны учитывать тот факт, что мы должны как-то уживаться с другими людьми. И поэтому мы не должны просто так кому-то вредить или делать кому-то что-то плохое, даже на словах. Указать человеку на то, что он купил плохую вещь, это деструктивное поведение, которое разрушает гармонию в обществе. Если мы будем ходить и друг другу указывать на всякие проблемы, которые есть у других, на всякие изъяны и так далее, то мы не сможем мирно друг с другом существовать. Поэтому иногда, согласно этому учению Талмуда, разрешается не до конца сказать правду или даже немножко прервать, если это требуется для гармоничного сосуществования людей в обществе. Вот. И понятное дело, что на свадьбе, если кто-то говорит тост и говорит правду про невесту, если у нее есть какой-то изъян, то представим себе, какой-нибудь родственник на свадьбе встает и говорит: вот я эту невесту знал, когда она еще вот вообще маленькая была. И вот тогда, когда она маленькая была, вот любила она воровать яблоки из моего сада. Например, что-нибудь такое. Даже если это правда, но эта правда неуместна. И ее просто не надо говорить. Это правда, которая вредит. И наоборот, если того требует ситуация, то можно даже сказать неправду ради выполнения заповеди, ради гармоничного существования людей друг с другом. И тут речь идет, вот что очень важно, не только про такие вещи, как свадьба и так далее, очень какие-то яркие, важные моменты жизни. Ну и в принципе, то есть это правило общее, потому что мудрецы говорят, «Микан омру», отсюда говорят, что есть общее правило жизни людей в этом мире, говорят мудрецы, что человек всегда должен думать, как существовать с другими. И поэтому держать язык за зубами тогда, когда надо, а если что-то нужно говорить, то говорить это с мыслью о том, как это повлияет на других. Кстати говоря, комментируя этот отрывок из Талмуда, вот я тут несколько важных комментариев выделил. Раши говорит, что Бет Шамай требует рассказывать про невесту, говоря тост, такая, какая она есть. Кемот шеги, лефи йофья, по ее красоте, вехашивута мекалсинута. То есть не врут вообще, а что-то находят в невесте по Бет Шамаю хорошее. В любом человеке есть что-то хорошее. И вот это в ней хвалят. Бет Хилель говорит, что можно немножко для того, чтобы исполнить заповедь, веселить жениха, можно даже немножко прибавить к характеристикам невесты, и это хорошо, и это правильно. Тосафот объясняет тоже эти слова, объясняет, что значит, по мнению Бет Шамаю, что рассказывать про невесту, такая она есть, что значит говорить правду. «Виим ешба мум иштаку вело ишавху». Если у нее есть какой-то изъян, то про это не нужно говорить. И комментатор Талмуда Ритва, объясняя все это общее правило, говорит следующие важные слова. «Перуш» — объяснение. «Деколь шу мифней дарки шалом». «Все, что касается соблюдения мира». Дословно эта фраза поется «Дарке шалом» — «пути мира». Для того, чтобы все, что необходимо для того, чтобы сохранить гармонию в обществе, гармонию между людьми, «Эйн бумешу медвар шакер терхак». Там не работает правило Торы «отдаляйся от лжи». То есть понятно, когда речь идет про суд, про судопроизводство, или в каких-то ситуациях, где нету вот этой проблемы, нету этого фактора, что может нарушиться гармония в обществе, может нарушиться мир, взаимоотношения между людьми. Понятно, что там всегда нужно говорить правду. Просто так врать, даже если это все понимают, даже если это очевидно, это нехорошо. Потому что неправда — это плохо, а правда — это хорошо. Очень простое правило. Но там, где есть возможность правдой разрушить мир, то там вот это правило «отдаляйся от лжи» просто не работает, просто его нет, не существует. И эту же идею в Талмуде выражают другие раввины. Рабби Лазар Барабишимон говорит, что как и в Ритва, что можно человеку врать, если это содействует миру. Другие раввины говорят, Рабби Натан умер, что это даже мицва, что это не просто можно, опция, а это необходимость, это заповедь соврать, отдалиться от правды там, где этого требует ситуация. И дальше Талмуд говорит, что даже Всевышний так поступает иногда, когда это надо. И общее правило когда можно и кому можно врать, записано в Талмуде в трактате Баа Мециа, где раввины говорят «Беганей тлат милей, авиде рабонан демишно мемалаяу». В этих трех вещах раввины, тут очень важная вещь, мудрецы Торы, то есть тот, кто понимает, как работает закон, могут немножко приврать, то есть могут немножко приукрасить что-то. И эти три вещи – это масехта, пурия, ушпиза. Масехта – это учение, пурия – это, есть разные интерпретации, но тут, скорее всего, имеется в виду семейные, внутренние, интимные дела – и все, что касается гостей. То есть мудрецы Торы, если их спрашивают, учили или знают они то-то или то-то, они, даже если они не помнят или они не учили что-то, они могут соврать и сказать, да, мы знаем. И это же самое касается внутренних интимных вопросов и вопросов гостеприимства. Вот. И это отдельная еще категория, потому что это не совсем касается вот этого общего правила, там, где есть возможность разрушения гармонии в обществе, можно врать. Тут мудрецы дают отдельную категорию ситуаций, где можно немножко сказать неправду. Как это работает на уровне закона? На уровне закона это работает так. Хофец Хаим про это пишет в законах Рахилута и другие, уже сегодня нету времени все источники, первоисточники прочитать. Хофец Хаим говорит так: если в какой-то ситуации, в такой вот щекотливой, где может быть нарушены взаимоотношения между людьми, в общем, нарушен мир, грубо говоря, если в этой ситуации можно избежать прямого вранья, то нужно постараться это сделать. То есть если можно ответить, например, и он, собственно говоря, Хофец Хаим предлагает, ответить вопросом на вопрос, таким образом избежав прямого ответа, то нужно это сделать. Если ситуация требует давать точные ответы, и ответить правду будет означать нарушение рахилута, нарушение запрета о сплетнях или лашон ара, злословие и так далее, то тогда, говорит Хофец Хаим, понятное дело, можно врать, можно соврать, чтобы не нарушить еще большее дело. Поэтому, именно поэтому Тора, вот этот закон, выражает вот этой формулировкой «Медвар шекер тирхак». Не ври, не написано в Торе, нельзя врать. Такого нет. Наоборот, заповедь выражена как «стремись к истине» или «отдаляйся от лжи». Потому что все не так однозначно. Бывает много-много жизненных ситуаций, где сказать правду означает очень сильно навредить себе и другим. И второе исключение из общего правила, что нужно стремиться к истине и отдаляться от лжи. Это, на самом деле, много таковых ситуаций в Талмуде есть, я их не все даже привел. Это когда можно, когда Тора разрешает обмануть, как бы не сказать, ввести в заблуждение обманщика. Когда мы имеем дело с мошенниками, и единственный способ нам избежать какого-то ущерба, то есть не попасться на мошенничество, это сказать неправду, смошенничать самим, то это разрешается. Это разрешается. И в Талмуде есть по этому поводу несколько историй и несколько занятных кейсов. Один кейс, одна история, это из трактата Псахим Вавилонского Талмуда, где рассказывается, что был какой-то арамеец, либо по некоторой интерпретации обманщик, был какой-то человек обманщик, арамеец, предположим, не еврей, который приходил в Иерусалим, ел корбан Песах, бесплатно, хорошее барбекю, мясо, раз в год приходил и ел. Хотя в Торе написано, что это нельзя. И потом этот человек вне земли Израиля, в Вавилоне, этим делом хвалился. Он рассказывал раввинам, что я в ваш святой град ходил, Песах ел, никто мне слова и не сказал, хотя в ваших Торах написано, что за это вообще смерть полагается вообще. И мне никто ничего не сказал, и вот в следующем году тоже пойду. И тогда на это сказал ему Раби Игуда бен Бетера. Сказал ему, а пробовал ли ты мясо с задней части животного? Оно самое вкусное. Тебе давали такое попробовать в Иерушалайме? Тут говорит, нет, такое не давали. Давали какое-то попроще мясо. И этот человек пришел в Иерушалайм, и когда все ели Корбан Песах, он попросил себе эту часть, это мясо из этого места в животном. А эта часть животного, называется алья, оно не естся, оно приносится в жертву. То есть Корбан Песах, какие-то части Корбана приносятся на жертвенники, сжигается. И когда он начал требовать, ему сказали, а кто тебе вообще такое посоветовал, такую часть Корбана попробовать? Он говорит, а мой раввин, Раби Игуда бен Бетера, это он мне сказал. Если раввин сказал, значит, дело стоящее. И все сразу поняли, что это была такая уловка, такой триггер, чтобы этого человека дезинформировать и таким образом, чтобы он себя проявил как обманщик, что и произошло. Вот, то есть если есть такая ситуация, есть какой-то обманщик, в Талмуде есть очень много кейсов, когда речь идет про финансовые какие-то махинации, кто-то делает махинации, и кто-то нас обманул, и единственный способ получить наши деньги обратно, это тоже, в свою очередь, сделать какую-то махинацию, то вот тогда это позволяется. То есть, ну и опять-таки, тут есть общий, наверное, принцип врать можно ради какого-то блага, ради какого-то чего-то хорошего. Вот, точно так же, как и в стремлении к миру. Вот, осталось пару минут, я расскажу еще один комментарий на этот отрывок, уже не успею, но расскажу, прочитаю очень интересный отрывок из Талмуда. Сказал Раба, вначале я думал, что нет правды в мире, но потом один из раввинов, чье имя Тавус, другие говорят Тавьомой, который даже за все богатства в мире не сказал бы неправды, рассказал, что он пришел один раз в место, которое называется Кушта, и в этом месте никто никогда не говорил неправды, и никто не умирает раньше времени. Там он женился на женщине, и у него было два сына. Один раз его жена мыла волосы, и в дверь постучала соседка, думая про себя, что не будет этично, если он ей скажет, что жена моется, он сказал, она не здесь, жены нету дома. В наказании за это его два сына умерли. Тогда люди города позвали его и спросили, какая причина этого. И он им рассказал, что произошло. Они сказали, уходи из этого города и не приводи смерть на нас. История из трактата Санедрин, Талмуда. Вот. История, как и многие другие года. Но если внимательно в нее вчитываться, то мы сразу поймем, что эта история, она не настоящая. Потому что город, про который идет речь, где никто не умирал раньше времени, все говорили только правду, и поэтому у человека, у которого два сына умерли из-за того, что он вроде как по-нормальному какую-то неправду сказал, и сразу его узнали и так далее. Вот этот город называется Кушта. А Кушта на арамейском — это истина. Вот. И имена Тавус или Тавьомы, таких, то есть эта вся история, это какая-то аллегория. Вот, ну, нужно понять, аллегория чего. И я слышал одно объяснение, что это аллегория высокого духовного уровня, который могут достичь мудрецы Торы. На определенном этапе духовного развития человек достигает таких духовных высот, что он даже там, где абсолютно легитимно говорить неправду или не досказать правду, ему это может повредить. Он должен говорить только правду и должен вести себя по правде на 100%, быть только с истиной. И тогда вот он достигает этого особого места, которое называется Кушта. И если он все равно говорит какую-то неправду, то тогда страдает его учение Торы. А вот учение Торы — это в этой истории символически, аллегорически выражено двумя сыновьями, которые умерли из-за того, что он сказал неправду. Вот. И какой смысл во всей этой истории? Смысл в этой истории такой, что, конечно же, мы должны стремиться с помощью всего, с помощью соблюдения разных других заповедей изучения Торы, мы должны стремиться достичь такого духовного уровня, чтобы мы могли только говорить правду и полностью удалиться от любой неправды. Но пока мы находимся на этом пути, есть некоторые жизненные ситуации, где, по мнению некоторых раввинов, даже есть мицва, даже заповедь немножко сказать неправду.